«Сожалею, что пришлось так рано вас побеспокоить», — начал он, тщательно подражая манерам и слогу де Вормса. «Несомненно, вы уже распорядились насчет парижского покушения». И прибавил с невыносимой медлительностью. «Мы получили сведения, которые требуют немедленных и неотложных действий». Доктор Буль улыбался и молча глядел на них. «Пожалуйста», — продолжал профессор, останавливаясь перед каждым словом, «не сочтите меня чрезмерно торопливым, но я советую вам изменить планы или же, если мы опоздали, немедленно следовать за товарищем средою. С нами обоими случились некоторые происшествия, рассказывать о которых неуместно, если мы с вами не пожелаем воспользоваться обретенным опытом. Тем не менее, я готов изложить их, рискуя потерять время, ибо это поистине необходимо для уразумения задачи, которую нам предстоит разрешить». Он сплетал словеса все медленнее и нуднее, надеясь, что Буль выйдет из себя, а значит, хоть как-то себя выдаст. Но маленький доктор сидел и улыбался, никак не откликаясь на эту речь. Сайм страдал все сильнее. Улыбка и молчание доктора немало не походили на застывший взгляд и страшное безмолвие, которым полчаса назад его испугал профессор. Сайм вспоминал о былых страхах, как о детском ужасе перед чудищем. Грим и повадки де Вормса были нелепы, как пугало. Теперь же, при дневном свете, перед ним сидел здоровый, крепкий человек, ничуть не странный, если не считать безобразных очков, благодушно улыбался и не говорил ни слова. Вынести это было невозможно. Свет становился все ярче, и разные мелочи, скажем, покрой костюма или румяные щеки, обретали ту преувеличенную важность, какая выпадает на их долю в реалистическом романе. Между тем улыбка была приятна, голова любезно клонилась на бок, только молчание казалось поистине жутким. «Как я уже сказал», — снова начал профессор, словно продвигаясь сквозь зыбучие пески, «случай, приведший нас сюда, чтобы осведомиться о маркизе, может показаться вам недостойным подробного изложения. Но так как непосредственно в нем замешан не я, а товарищ Сайм, мне представляется...» Слова его тянулись, как летание, но длинные пальцы отбивали быструю дробь по деревянному столу. «Продолжайте», — разобрал Сайм, — «этот бес высосал меня досуха». «Да, это было со мной», — начал Сайм, импровизируя вдохновенно, как всегда в минуту опасности. «Мне удалось разговориться с сыщиком, и за шляпу он принял меня за порядочного человека. Я пригласил его в ресторан и напоил, напившись». Он размяк и прямо сказал мне, что дня через два они собираются арестовать маркиза в Париже. Если ни вам, ни мне не удастся его перехватить. Доктор дружелюбно улыбался. Его скрытые глаза были по-прежнему непроницаемы. Профессор пробарабанил, что может продолжать, и начал с таким же натужным спокойствием. Сайм немедленно явился ко мне, и мы поспешили к вам, чтобы узнать, не склонны ли вы воспользоваться нашими сведениями. Мне представляется, что необходимо как можно скорее. Все это время Сайм глядел на доктора так же пристально, как доктор на профессора, но не улыбался. Соратники едва держались под гнетом недвижного дружелюбия, как вдруг поэт порядка небрежно пробарабанил по краю стола. «А у меня мысль!» Профессор, не умолкая, ответил. «Дело ваше!» «Поразительное», — уточнил Сайм. «Могу себе представить», — ответил профессор. «Заметьте», — напомнил Сайм, — «я поэт, точнее мертвец», — парировал профессор. Лицо у Сайма стало алым, ярче волос, глаза сверкали. Как он и сказал, на него снизошло вдохновение, возвышенное и легкое. Он снова пробарабанил другу. «Вы и не представляете, как прекрасна моя догадка. Что-то такое бывает в начале весны». И принялся изучать ответ. «Идите к черту», — отвечал профессор и окончательно погрузился в медленное плетение словес. «Скажу иначе», — барабанил Сайм, — «догадка моя подобна дуновению моря средь раннего разнотравья». Профессор не отвечал. «Нет, все не то», — сообщил Сайм. «Она хороша и надежна, как пламенные кудри прекрасной женщины.